Братья, сейчас у нас время для вопросов и ответов. Поступило достаточное количество вопросов. Мы не смогли все их выбрать для того, чтобы обсудить здесь. Но много было вопросов повторяющихся. Мы постарались выбрать те, которые напрямую относятся к теме нашей конференции, связанные с пасторским служением, с руководством в церкви, с структурой церкви, как раз те области, в которых Александр Строк является специалистом. Поэтому я буду зачитывать вопрос на русском языке, и потом наш брат будет отвечать. Первый вопрос. Какой ответ вы могли бы дать пасторам, которые не поддерживаются финансово в своих церквях и вследствие этого не должны работать, чтобы обеспечить свои семьи, и, следовательно, из-за того, что они проводят время на работе, у них остается мало времени для служения в церкви. Что бы вы посоветовали делать братьям в таких ситуациях? Okay, first question.
Yeah. Oh, did you read it already? Oh. Can you hear out of this?
Слышно меня?
Hello?
Can you hear? Oh! Boy, I've had such a wonderful time being here with you all.
Мне очень понравилось время, которое я провел здесь с вами.
This has been very special.
Это было очень и очень особенное время для меня.
And I definitely feel the Holy Spirit working.
И я ощущаю, что Святой Дух трудится здесь.
I can actually feel it in my voice and feel it as I'm speaking to you.
Я ощущаю это в своем голосе, когда я говорю вам. Ощущаю его поддержку.
So the first question is about,
первый вопрос
pastors who support themselves.
О пасторах, которые вынуждены самостоятельно обеспечивать свою жизнь.
Well, you are great heroes.
Вы, братья, герои.
You are true servants of the Lord.
Вы истинные служители Господа.
You have shown the sacrifice.
И вы показали, проявили жертвенность.
I say this because a lot of men want a nice, sweet job with a good salary.
Я говорю это, потому что слишком многие люди хотят легкую, простую работу в церкви. И они не будут ничего делать, если только вы за это не будете им платить. Поэтому поистине вы служители, рабы Господа.
Well, remember 1 Timothy 5 and Ephesians 6:6. Speak to the congregation's responsibility.
1 Тимофею 5 глава и Ефесянам 6 глава 6 стих говорит об ответственности общины, об ответственности церкви.
So the congregation has to be taught its responsibilities.
Церковь необходимо обучать относительно ее ответственностей.
Now if you can have someone else come into the church and teach their responsibility.
Если бы кто-то мог приехать в вашу церковь и обучать ее ответственностям, которые стоят перед церковью, то это было бы очень полезно. Однако, возможно, вам самим придется обучать вашу церковь в этом вопросе.
I know it can be embarrassing.
И я знаю, что иногда о таких вещах говорить стыдно.
So, here's what you can do.
Поэтому вот что вы можете делать.
You teach not only about financial giving.
Вам нужно учить не только о финансовом подаянии в церковь,
but congregational responsibilities to honor the elders, to love them and to obey.
Но также нужно учить общину о том, что у них есть ответственность почитать своих руководителей, любить их и заботиться о них.
If it's done in the right way, the congregation will receive it.
И если все осуществляется правильным образом, то община воспримет это наставление.
But it has to be taught its responsibilities to its leaders.
Однако церковь необходимо обучать, какую ответственность церковь, каждый верующий, несет перед своими руководителями.
Do you know, most congregations don't realize it has serious responsibilities to its spiritual leaders.
Большинство общин не осознает, что перед ними на них лежит серьезная ответственность пред своим руководством.
So, it does need to be taught.
Поэтому об этом необходимо учить.
So what you can do is start small.
Поэтому можно начать с малого.
Put a little money aside every month.
Например, выделять небольшую сумму каждый месяц. чтобы община привыкала к тому, что небольшая сумма каждый месяц будет выделяться в помощь тем, кто проповедует, кто обучает. И затем постарайтесь каждые пару месяцев чуть больше отводить средств в этот бюджет. И затем община должна прийти к такому видению, к такому пониманию, что если численность общины возрастет до определенного количества человек, то она, эта община уже должна будет заботиться о своих служителях, о руководителях. Поэтому в таком случае этот процесс будет действительно длительным, временным, потребуется определенное количество месяцев, может быть лет, чтобы церковь подошла к этому моменту, когда служители смогут получать поддержку и быть на светской работе все меньше и меньшее количество времени. Это один из способов, как можно подойти к решению этого вопроса. Но в каком-то смысле, каким-то образом нужно начать решать этот вопрос. Удивительно, что в первых главах книги Деяний мы читаем, насколько доброхотной и жертвенной была церковь. А посмотрите на 2 Коринфянам 8 главу, первые 4 стиха.
Paul said, out of their poverty, they wanted to give beyond what they had.
Павел говорит, что они в своей скудости, они в своей бедности хотели дать превыше того, что у них было.
So look that passage over.
Поэтому почитайте эти стихи.
We need to appeal to our people to be generous.
Нам необходимо обращаться к нашим людям и призывать их к доброхотности, к щедрости.
And sacrificial.
И также к жертвенности.
Frankly, the Lord's work needs money.
В конце концов, ведь Господь обеспечивает их средствами.
And our churches need to support God's work.
Церкви, наши церкви должны поддерживать Божью работу, Божье дело.
Now I realize asking for money can be easily abused.
Я осознаю, что просить о деньгах может привести, просьбы о деньгах могут привести к злоупотреблениям.
There are some churches, all you hear is appeals for money.
Есть некоторые церкви, где все, что люди слышат, это призывы жертвовать деньги.
I think that's wrong.
Я думаю, что это неправильно.
But the other extreme is wrong.
Но есть и другая крайность, которая также неправильна.
And that is we don't teach people about material things and giving.
Эта крайность заключается в том, что когда церкви вообще не учат о материальном пожертвовании и о даянии. И это также неправильно.
So teach the people,
поэтому обучайте людей.
Start a plan,
выработайте план.
Have a goal that you will aim for.
Поставьте цель, к которой вы будете идти.
Maybe in 2 years, 3 years,
может быть, через 2 года, 3 года.
The one serving you will be able to be full-time.
Может быть, одного из служителей в церкви вы сможете взять на полную ставку.
All right, that's enough.
Хорошо. Следующий вопрос. Что бы вы порекомендовали в ситуации, когда церковь не развивается, братские советы неэффективны, а пастор не проявляет какого-либо интереса к воспитанию учеников? Должен ли я задуматься о смене церкви, о переходе в другую церковь, или мне необходимо искать какие-то положительные моменты в нынешней ситуации и оставаться?
It's question two, right?
Yes.
Well, ultimately, I can't answer this.
В конце концов, вот абсолютный ответ на этот вопрос я не могу дать.
This is a question that I have no idea of the circumstances.
Это вопрос, в котором нету достаточного подробного описания деталей.
And this is a matter of personal guidance from the Lord.
И это вопрос, где вам нужно искать личного направления Господа.
If I were to answer in the positive, most of you would have to leave your churches.
Если бы я сказал утвердительно на этот вопрос, то большинству из вас пришлось бы уйти из своих церквей.
The frank truth is most of our churches are ineffective.
Поскольку истина заключается в том, что большинство наших церквей неэффективны.
So you'd be leaving everyone.
Поэтому вы бы ушли тогда из всех церквей.
I do think there's a point that you need to commit to the church with all of its problems and be prayerful and say, how can I help?
Я думаю, что в определенной степени вы должны посвятить себя служению своей конкретной церкви и сказать, в каком аспекте я могу быть полезным этой церкви и молитвенно стремиться к этой цели.
And you should not leave a church without clear guidance from the Lord.
И вы не должны оставлять церковь без ясного направления к тому Господу.
So in these very difficult situations,
поэтому в этих сложных обстоятельствах
the Lord teaches us some of the most important lessons.
Господь порой учит нас самым важным урокам.
But if it's destroying your spiritual life,
однако, если это разрушает вашу духовную жизнь, и вы не можете с чистой совестью поклоняться Господу, тогда, возможно, вы будете вынуждены сменить церковь. Однако, вам необходимо убедиться в том, что это действительно Господь побуждает вас к этому. И действительно, большинство наших церквей несовершенны,
most of the time in those situations we have to work.
И чаще всего в подобных ситуациях нам просто нужно предпринимать больше усилий.
So that's going to have to be between you and the Lord.
Поэтому это должно быть решение, которое будет принято между вами и Господом.
The Lord certainly would be honored if you stay and you work hard in any way to help.
И совершенно точно Господь будет прославлен, если вы решите остаться и будете трудиться и каким-либо образом пытаться внести свой полезный вклад в служение церкви.
So that's really about all I can say.
Поэтому вот это все, наверное, что я могу сказать по подобной ситуации. Следующий вопрос. Как проходят ваши братские советы в отношении распределения времени, времени на молитву, на изучение Писания, на обсуждение административных вопросов, каких-то духовных нужд, случаев церковной дисциплины и так далее. Как часто вы встречаетесь, как долго проходят ваши братские советы? В самом начале нашей церкви пресвитеры нашей церкви обязались встречаться каждую неделю. Поэтому с самого начала нашей церкви каждую неделю проходили собрания совета. И вот каким образом наши встречи проходят. Когда мы приходим на эту встречу, мы хотим, чтобы люди приходили вовремя. Как только двое приходят, перед каждым человеком, перед каждым членом совета есть наиболее обновленный список молитвенных нужд. То есть вся информация в нем абсолютно свежая. И мы сразу начинаем молиться. Есть очень много нужд, о которых нам нужно молиться. Вот это приводит нас, это дает нам где-то 30-35 минут молитвы.
Now, during the prayer time,
в это время, во время молитвы,
sometimes we pray together for a while.
Иногда мы какое-то время молимся вместе.
And then we break up into groups of two.
Затем мы разбиваемся по два человека.
And we pray in groups of two.
И мы молимся в таких группах по два человека.
And while the prayer is going on,
и во время молитвы,
people can make comments about prayer needs.
Люди могут добавлять какую-то информацию, какие-то детали к молитвенным нуждам.
But basically we follow the prayer
of
God.
По сути, мы следуем вот тому молитвенному списку молитвенных нужд, которые есть у нас на этом собрании. Но, конечно же, люди, если хотят, если есть какая-то нужда, могут добавлять к этому списку. Скажу, почему, как мы начинаем нашу молитву.
I've been to elders' meetings where they spend 20 minutes finding prayer requests.
вернее, почему, объясню, почему у нас есть такой подход к молитве. Я был в церкви, где 20 минут уходило на то, чтобы отыскать список молитвенных нужд.
And that uses up their prayer time.
И это практически полностью съедает время самой молитвы.
And people are sitting there scratching their head.
Люди сидят, чешут затылок и говорят: так, так, о чем нам помолиться, какие же у нас молитвенные нужды?
So we begin immediately.
Но мы сразу же начинаем с молитвы.
And that prayer, a guide,
и вот такой, такой список молитвенных нужд, он, мы его структурируем в определенном порядке.
Very urgent needs,
острые нужды,
the sick and dying,
второстепенные нужды,
missions,
миссии.
So it's got blocks that,
то есть есть определенные блоки, мы знаем, как этот молитвенный список выглядит.
So that way we don't lose time.
Таким образом, мы не тратим время впустую.
Now, after prayer time,
после времени молитвы,
we go to what we call quick items.
Мы называем это обсуждение таких коротких, быстрых вопросов.
Items that only, well,
например,
take 3-4 minutes.
Вопросы, на которые нам нужно 3-4 минуты.
Make some quick decisions that
какие-то
need to be made.
Скорые, быстрые решения, которые нужно принять.
And that doesn't take more than a half hour.
И это более получаса не занимает.
After quick items,
после обсуждения таких
we
вот
the main discussion of the evening.
Коротких, быстрых вопросов, мы переходим к основной части.
All right, for 5 or 6 weeks, we've been discussing the teaching material for all the children's programs.
Например, последние 5 или 6 недель мы обсуждаем материал для преподавания в детской воскресной школе.
We'll bring in some of the Sunday school superintendents.
Приходит человек, ответственный за детскую воскресную школу.
And they can be there to discuss this with us.
И человек приходит, чтобы быть с нами во время нашего обсуждения.
Or let's say we're having a discussion about our music ministry.
Или, например, у нас есть обсуждение нашего музыкального служения.
We have a policy, a music policy.
У нас есть определенные правила музыкального служения.
So this time is concentrated on major issues that we feel at the time need to be discussed.
И вот это время на нашем братском совете посвящено основному вопросу, который, на наш взгляд, нам стоит обсудить.
Now, during the meeting, we have handed over the authority to one elder to chair the meeting, and he's to move that meeting along.
На наших братских советах одному человеку мы поручаем быть ответственным, то есть человеку, у которого повестка дня и который направляет обсуждение.
Now, we have a problem.
И у нас есть проблема.
All our elders are big-time talkers.
Все наши пресвитеры любят долго говорить.
They can yak on, boy.
Они начинают говорить.
So, someone has to take
Поэтому,
control of over-talking.
Должен быть кто-то, кто будет контролировать вот эти излишние разговоры.
You know, some people have a special gift.
Знаете, у некоторых людей особый дар.
If something takes 5 minutes to discuss,
если что-то требует обсуждения всего лишь, там, может быть, 5 минут,
they'll make it 40 minutes.
Они это растянут на 40 минут.
And you will get a sermon during that time.
И уже проповедь вы послушаете даже в это время.
And you'll hear about mother stories.
И вы услышите историю их бабушек, историю их семей.
And their opinion of world
affairs. И их мнение о том, что происходит в мире.
And we're all sitting there dying.
И мы сидим и умираем просто, ждем, когда это закончится.
We give authority to one
Поэтому одному человеку мы поручили такую обязанность, чтобы он нас возвращал к теме обсуждения, когда люди сбиваются и переходят на обсуждение каких-то других вопросов.
You want elders' meetings to be joyous?
Очень важно, чтобы собрания пресвитеров, братские советы приносили радость,
effective,
чтобы они были эффективными
and accomplishing
и чтобы
something.
Они достигали определенных целей.
If not, it discourages the men.
А если этого не происходит, то это братьев приводит в расстройство.
They're all busy men.
Потому что все люди заняты, все братья заняты.
We don't want to waste their time.
И мы не хотим, чтобы братья тратили свое время впустую.
We don't want to trivialize the meeting.
Мы не хотим, чтобы эти советы превратились в какие-то тривиальные, второстепенные, совершенно неактуальные вещи.
So, that's how we structure the meeting.
Поэтому именно таким образом мы выстраиваем наши братские советы.
Now, of course, we take notes.
А конечно же мы ведем протокол.
Because literally the next week we cannot remember what we
decided. Поскольку буквально на следующей неделе уже мы не можем помнить, какому же решению, не можем вспомнить, какому решению мы пришли в прошлый раз.
It's amazing how quickly you forget what you discussed.
Удивительно, насколько быстро можно забыть то, что вы только что обсуждали.
So the next meeting we'll have a quick review.
Поэтому нашу следующую встречу мы обычно слушаем. Краткий отчет о том, что мы обсуждали в прошлый раз, каким решением мы пришли. Эти советы длятся где-то как минимум 2 часа. Нам не нравится устраивать такие марафонские встречи по 4 часа, поскольку люди устают и принимаются какие-то странные, не очень хорошие решения.
Я вижу элдерс-митинг, который длится ночью.
Я видел такие братские советы, которые до полуночи затягиваются. Люди уже не будут эффективно мыслить, какие-то идеи подавать после определенного промежутка времени.
Now, as an eldership,
как руководство, как старейшины, мы очень много вопросов делегируем.
Now we have a larger church, so one of the elders is the church administrator.
Церковь чуть больше размером, один из старейшин, один из пресвитеров, администратор.
So many of the daily decisions that have to be made, he can just make them.
Многие какие-то решения, касающиеся просто бытовых вопросов, он может решить самостоятельно.
And we delegate authority to the different elders as they're over different programs.
Определенным пресвитерам, которые отвечают за различные разделы церковного служения, мы просто делегируем полномочия принимать какие-то такие решения.
Now, if that elder wants everybody's input on a smaller decision, he sends an email out. And if you don't answer, he'll go ahead with the decision.
Если возникает вопрос у одного из пресвитеров, и все же он хочет услышать мнение остальных братьев по какому-то вопросу, то он может написать письмо по электронной почте, братья могут ответить свое мнение, и если никто не отвечает, то он просто принимает самостоятельно какое-то решение.
So we can get a lot done on email.
Поэтому многие из таких вопросов мы стараемся решать по электронной почте.
But any elder can say, "No, I want that discussed in the elder."
Однако любой пресвитер может сказать, я бы хотел, чтобы этот вопрос мы обсудили на нашем совете.
I have to tell you something I only heard recently.
Расскажу вам нечто, что слышал буквально недавно.
This was really unusual.
Это вообще было что-то необычное.
Every morning.
Каждое утро.
At 6 o'clock.
В 6 утра.
The elders get on their Skype on the computer.
Пресвитеры, то есть братья, руководство выходили в Skype на компьютере.
And on the Skype they have a half-hour prayer together every morning.
И по Skype полчаса они вместе молились каждое утро.
I thought that was very interesting.
Я думал, что это очень интересно.
So there's many creative things.
Есть очень много вопросов, в которых вы можете проявлять творческий подход.
I know one eldership that has dinner every night they meet.
Я знаю, что, например, в одной церкви каждый братский совет, когда они собираются, они начинают с ужина.
So be creative.
То есть будьте в этом плане творческими.
Ask the Lord how you should do it.
Просите у Господа о том, как вам именно стоит поступать.
How will it fit your needs?
Как это будет соответствовать вашим нуждам. В Библии об этом ничего не сказано. Это вопрос на ваше усмотрение, как вы это организуете. Поэтому не следуйте вслепую лишь тому образцу, как это делает какая-то определенная группа людей.
Again, what I said to you earlier, when you see the Spirit moving in a church, you'll see a lot of creativity.
Опять же, то, что я сказал уже ранее, когда вы видите работу Святого Духа в церкви, когда Он направляет жизнь церкви, то можно увидеть много разнообразия и такого творческого подхода к решению каких-то вопросов.
The important thing is this. Make the meetings joyous, make them fulfilling and effective, and then the men will love to come.
Важное, самое важное, чтобы эти собрания были радостными, чтобы они были эффективными, чтобы братья хотели приходить на эти собрания.
Just one more thing. Very often we bring people into the elders' meeting that have programs in the church, and we want to hear from them and talk with them.
Очень часто на наши братские советы мы приглашаем людей из нашей церкви, которые занимаются какой-то программой или каким-то служением, и мы хотим с ними пообщаться.
We also use our elders' meetings for training future elders, and it's fantastic training time.
Также мы используем наши братские советы для обучения будущих пресвитеров церкви, и это удивительное время для наставления, для обучения.
Can I illustrate that? Have I gone on too long?
Of course not.
No? I love this man.
Непереводимые фразы.
Right near our church is a seminary.
Неподалеку от нашей церкви есть семинария.
And so every year we'll have some seminarians go to our church.
И каждый год студенты семинарии приходят в нашу церковь.
And as they get closer to graduation,
и когда уже подходит время к их выпуску,
we haven't spent a year with our elders in the elders meeting.
Они провели год с нами на наших собраниях пресвитеров.
And I've heard this numerous times.
И я слышал много-много раз такое свидетельство.
When these people leave us and go to some church,
когда братья, которые были интернами в церкви, когда они уезжают в другие церкви,
they'll tell us years later.
Они говорят нам спустя долгие годы.
I think I learned far more about church life sitting in those elders' meetings than sitting in any classroom.
Они говорят, что нам кажется, что гораздо больше о церкви, об управлении церковью мы научились как раз там, сидя на ваших братских советах, чем на каком-либо предмете в семинаре.
All right. I'm done.
Все, я закончил. Да, и книга Александра Строка «Собрание старейшин» доступна на русском языке, где он подробно обсуждает различные аспекты братских советов, проведения братских советов. Question number four. Четвертый вопрос. Что если пастор злоупотребляет своей властью и управляет церковью в одиночку, то есть не дает остальным братьям принимать какие-то решения? Что должны делать другие руководители, другие братья в подобной ситуации?
Well, humans who are sinful in positions of authority very often abuse their authority.
Грешники, которые обладают какой-то властью, часто этой властью злоупотребляют.
Police often abuse their authority.
Полиция, например, часто злоупотребляет своей властью.
Politicians abuse their authority.
Политики злоупотребляют своей властью.
And church leaders can abuse
И, конечно же, церковные руководители также могут злоупотреблять своей властью.
And that's why Peter says, do not lord it over the congregation.
И именно поэтому апостол Петр говорит, что руководители церкви не должны господствовать над паствой.
First of all, it's just downright bad leadership.
Во-первых, это признак плохого руководства.
If you have to have your way all the time,
а если вы всегда настаиваете лишь на своем,
then you create the wrong atmosphere in the church.
Тогда вы создаете неправильную обстановку в церкви.
It's usually an atmosphere of fear, guilt.
Вы создаете обстановку страха, вины.
Really, good leadership wants to promote others, advance others and see others raised up.
Хорошее руководство будет стремиться к тому, чтобы наоборот продвигать других людей, чтобы взращивать других людей и видеть других людей, занимающими какие-то высокие ответственные роли.
Real success is that you have developed others.
Настоящий успех это тогда, когда вы можете развивать других людей и вы можете взращивать других людей.
Now, I would like you all to very carefully study 3 John 9 and 10.
Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас внимательно изучил третье послание Иоанна, стихи 9 и 10.
The Bible names a man called Diotrephes.
Библия говорит о таком человеке по имени Диотреф.
He was a church controller.
Он был человеком, который пытался контролировать церковь.
He abused his authority.
Который злоупотреблял своей властью.
And he loved to have the first place.
И он любил первенствовать.
Loved to always be up on the platform.
Любил всегда быть за кафедрой, всегда быть на высоте, над всеми.
He had to have his way.
Всегда должно было быть все по его.
Он
окружал себя слабыми людьми, которые во всем просто ему потакали. И всякий, кто ему хоть как-то препятствовал или как-то противоречил, он просто выгонял их из церкви. Такой человек настолько злоупотреблял своей властью, что критиковал даже возлюбленного ученика апостола Иоанна.
How could anyone, accuse or criticize John?
Как это вообще возможно, чтобы кто-либо стал критиковать апостола Иоанна?
He was such a man of love.
Он был настолько человеком, настолько пропитанным любовью.
So, it is sin to lord it over God's allotment.
Грех, когда руководители господствуют над Божьей паствой.
Now, what do you do when you have a lordly, autocratic leader?
Что же делать, когда есть такой человек, который единолично осуществляет правление церковью, господствует над другими?
Now, if it's extreme,
если все дошло до предела, до крайности, то уже мало, что вы можете сделать.
Kind of people,
у таких людей уже разум не работает. Они не сдадутся, они будут стоять на своем до конца. Такому человеку действительно необходима церковная дисциплина, и церковь должна подвергнуть такого человека церковной дисциплине. Обычно такие люди наполняют церковь людьми, которые во всем им потакают.
We recently had to deal with a very, very abusive church leader in a church near us.
Буквально недавно в одной церкви неподалеку от нашего города был такой случай, когда нам пришлось иметь дело с руководителем, который очень и очень сильно злоупотреблял своей властью.
We learned no reasoning will help him.
И мы поняли вследствие определенных процессов, разговоров, что никакие простые размышления, разговоры ситуацию не изменят.
And, he's right and the world's wrong.
И он считает, что весь мир идет неправильно, и он один прав.
And some of our young people wound up in his church.
Некоторые из наших молодых людей были в его церкви.
And, we could not get them out.
И мы не могли их оттуда вырвать.
I would tell anyone in that church, get out of there. It's almost a cult.
Практически сказал людям, что постарайтесь как выбраться из этой церкви, поскольку это практически уже культ, а не церковь.
Now, if it's not that extreme,
но если все не доведено до такой крайности,
the church has every right to remove such a man.
У церкви есть полное право сместить такого человека.
Because in the qualifications for an elder, he doesn't qualify.
Поскольку в соответствии с характеристиками, какие должны быть у пресвитера церкви, такой человек им не соответствует.
Because the Bible says an elder cannot be a self-pleasing, self-assertive man.
Библия говорит о том, что он не должен быть человеком, который ищет лишь собственного удовлетворения, ищет собственного воздвижения.
And Peter says, not dominant over the flock.
Петр говорит, что он не должен господствовать над стадом.
So if you have a number of courageous brothers,
поэтому если у вас есть несколько смелых братьев,
they can go and confront the man according to Matthew 18.
Эти братья должны пойти и в соответствии с Матфея 18 главой обличить этого человека.
And you can bring it to the church.
И вы можете даже в конце концов огласить это церкви.
And the church can put this man aside because he does not qualify.
Церковь может сместить этого человека в конце концов, поскольку он не соответствует библейским стандартам.
And situations like this show if we have manly courage.
И подобные ситуации показывают, есть ли у мужчин в нашей церкви смелость.
These dictators get away with this because other men cower before them.
Такие диктаторы процветают тогда, когда остальные братья проявляют трусость и боятся обличить в этом.
Now, one warning.
Однажды,
when people don't like a pastor,
когда люди не любят пастора,
they can say, "Oh, he is a Diotrephes."
Они могут сказать: "О, он Диотреф."
But he's not a Diotrephes.
Однако он не Диотреф.
They're the Diotrephes.
Они Диотрефы.
They said that about Moses.
Например, такое было в случае Моисея.
Moses, you dominate us.
Моисей, ты над нами господствуешь, ты правишь нами по-своему.
Moses, you brought us out here to kill
Моисей,
all our children.
Ты привел нас сюда в пустыню, чтобы убить всех наших детей.
Well, God got so mad at them.
Господь настолько разгневался за них, что Он разверз землю, и земля поглотила 250 таких критиков.
Now, thank the Lord, he doesn't do that today.
Слава Богу, сегодня Господь так не поступает, поскольку большинство бы из нас тогда уже были мертвыми. Но они даже Моисея обвиняли, люди Моисея обвиняли в таком. Однако они сами при этом, обвиняя Моисея, были виновны. Поэтому иногда такое происходит.
Лидер может иметь в церкви и взять сильную акцию, и он должен взять сильную акцию, и люди будут отвечать, что ты просто диктатор.
Человек, пресвитер, пастор, может иметь дело с грехом каких-то членов церкви, обличать в этом грехе, и в ответ на эти обличения люди будут обвинять его в диотрефстве. Я думаю, что в конце концов, хоть когда-либо, но каждый из пасторов, руководителей будет назван кем-либо из людей таким диотрефом или тем, кто злоупотребляет своим положением.
And that's why the church will have to judge some of those issues.
И именно поэтому именно церковь и община в некоторых из этих вопросов должна будет вынести свой суд. Следующий вопрос.
Are we on five now?
Уместно ли говорить о снятии пастора лишь потому, что он проявляет безразличие к служению церкви, пренебрегает ее развитием, пренебрегает как бы разработкой какого-то видения церкви. То есть просто служение существует по накатанной, как оно есть. У пастора нету какого-то сильного желания что-либо менять. Является ли это достаточным основанием, чтобы его сместить?
So it's number five.
Well, I would think so. Я думаю, что да.
If the man isn't doing
Если
the
человек
functioning,
не выполняет свою работу, ничего не функционирует так, как библейски это должно функционировать,
you have to do something.
То необходимо что-то делать. Помните, что я сказал в пятницу? Не будьте пассивными. Его можно обличать, его нужно обличать в кротости. Ему нужно довести до его сведения, что церкви наносится урон из-за того, что он пренебрегает ей. И в такой момент вы увидите его настоящий характер, его отношение к церкви. Будет ли он биться, сражаться просто за свое положение, или же он исповедует, что действительно это правда. Именно поэтому, я думаю, Матфея 18 глава настолько важна. Всякий раз, когда подобные вещи случаются в церкви, и есть определенный кризис руководства. То, как вы будете решать эту ситуацию, вопрос с плохим руководителем или с руководителем, который не соответствует определенным библейским стандартам, вот то, как вы будете подходить к решению этой ситуации, очень важно. Это должно производиться с любовью.
with great patience,
с терпением, с долготерпением,
with wisdom,
с мудростью,
and tact,
тактично,
and fairness,
чтобы было это сделано справедливо.
Stopping sinful gossip,
нужно перестать распространять какие-то греховные сплетни.
So it's how you do it that's important.
Вопрос, как вы подходите к решению этой ситуации, крайне важен.
Always be honest with the person.
Всегда будьте честны с человеком. Я для себя обнаружил один способ, как вот такие ситуации, которые на самом деле не очень приятные, как их разрешать.
Start with one person taking that leader out to lunch.
Например, начните с того, что один человек попросит такого пастора, такого руководителя встретиться, может быть, вместе пообедать,
and
пообщаться.
Man to man, eyeball to eyeball.
И лицом к лицу, мужчина с мужчиной,
you bring up what you see as a problem.
Можно огласить эту проблему и сказать ему об этом.
So you'd say something like this.
То есть, например, сказать этому человеку:
Brother, you've been serving this church for many years.
Брат, ты в служении этой церкви уже долгие годы.
And everyone appreciates you.
И мы очень ценим тебя.
But right now the church is floundering.
Но на данный момент в нашей церкви есть трудности.
And we're not going anywhere.
И мы видим, что наша церковь никуда не движется.
And you're not providing leadership for the church.
Ты не руководишь церковью, не направляешь церковь надлежащим образом.
How can we help you?
Каким образом мы
to improve your leadership and to be doing what you have to do, like Peter said.
Каким образом мы можем помочь тебе осуществлять это служение руководителя, чтобы делать то, что Петр говорит делать пастором?
Now, at this point, it's going to be what his attitude is when rebuked.
И вот в этот момент очень важным будет его отношение к такому обличению.
He can get real angry at this point and
defend himself. Он может очень сильно разгневаться, разозлиться и начать защищать себя.
Or he can be humble and say, "Yes, you're right."
Или же он в смирении скажет, что да, ты прав, вы правы, я не справляюсь со своими ответственностями надлежащим образом.
So if he takes a positive stand, then say, "All right, we're going to work towards a plan to help you improve your leadership," or you'll have to retire or we'll have to have someone else because the flock has to be shepherded.
Если он в смирении воспримет ваш совет, вы можете разработать какой-то план, каким образом вы можете помогать этому человеку развивать свое служение, развивать церковь, или же вам нужно будет прийти к какому-то согласию, что, возможно, человеку стоит уйти с этого служения и другому перенять эту ответственность.
So if he takes a bad attitude,
поэтому если вдруг реакция будет отрицательной,
then you'll shift the issue not only from his lack of work, but to unchristian and fleshly attitudes.
Тогда, если вдруг ответ его, реакция будет отрицательной, то тогда вопрос будет не только в его недостатке попечения церкви, но и в его нехристианской реакции, в его нехристианском отношении к обличению.
And at that point, you're dealing with sinful behavior,
и в тот момент,
and keep the focus on the behavior and
в тот
the attitude.
Момент вы уже касаетесь ситуации греховного какого-то поведения.
So let's say,
например,
that man says, "You don't know what you're talking about."
Скажем, человек говорит: "Да ладно, о чем ты говоришь, ты вообще понятия не имеешь, что к чему." Но, например, все в церкви понимают, что он не попекает церковь должным образом. Допустим, человек не прислушивается к тому, что говорят братья, которые в кротости и любви обличают его.
At that point, I feel you have a right to call a congregational meeting, and you say, "Our brother will not listen to us."
И я думаю, что в тот момент, когда человек не послушал обличение братьев, можно собрать членское собрание и сказать, что есть такая-то ситуация, когда мы говорили с братом, и он не внимает нашим словам.
The key,
опять же, ключ ко всему.
How you do this.
Ключ ко всему, как вы будете это делать.
That's the key.
Это ключ, это самое важное.
You have to do it in the right spirit.
Вы должны это делать в правильном духе, в правильном настроении.
Or you're going to have a knockdown, drag out, good old-fashioned church fight.
Или же вы зародите такой классический раскол в церкви, классический такой пример конфликта в церкви.
Now, just before I came here to be with you,
буквально перед моим приездом сюда к вам,
an elder from a very large church had a lunch with me.
Пресвитер из одной крупной церкви встретился со мной, чтобы пообедать, пообщаться.
And it was exactly this issue.
И был именно такой вопрос в нашем разговоре.
The pastor's sermons were all warmed over sermons.
Все проповеди пастора были слабенькими.
Lots of people leaving the church.
Очень многие люди оставляют церковь.
And him showing no leadership.
И пастор вообще не проявляет никакого руководства, никакого лидерства.
But getting very angry and defensive when anyone questions his leadership.
Он очень сильно злится и раздражается, когда кто-либо подвергает вопросам его руководящую должность.
So the elder was saying to me, what
can we do? И тогда один из пресвитеров церкви сказал, что мы можем делать?
I said, one thing is,
я сказал, одно, что вы можете делать,
don't do nothing.
Это самое главное, вам нельзя просто оставить все как есть и вообще не делать ничего.
You, as a group of elders, sit down
вы,
with him,
как группа пресвитеров, должны сесть вместе с ним и разговаривать.
And work out a plan to solve this.
И разработать какой-то план, какую-то стратегию, как вы решите эту проблему.
No matter what he says to you.
Не важно, что он вам ответит.
Don't let him bully you.
Не оставляйте, не позволяйте ему просто запугать вас.
Well, the elder who was talking to me,
один из братьев, который говорил со мной,
I've known him since he was a kid.
Я знал его со времен, когда он был еще ребенком.
He's a man with good courage.
Он человек действительно смелый.
So I said,
и поэтому я сказал ему,
remember, do it in love.
Помни, делай это с любовью.
Do it like Mr. Robert Chapman would do.
Делай это так, как мистер Роберт Чапман это бы сделал.
But in the end, as elders, you have to deal with this.
Вы, как пресвитеры, должны решать этот вопрос.
The man was burned out. He was done. The pastor was burned out. He was done, really. He had nothing new to offer anyone.
Пастор тот уже как бы ничего не мог предложить нового.
There'd be nothing left of that church in another year if something isn't done.
Если ничего не делать в этой церкви за год, уже сложно представить, что произойдет.
These are hard things.
Это очень сложная ситуация.
And there's so many hard things to do in a church.
Есть очень много сложных ситуаций в церкви.
Because the world's quite broken apart.
Поскольку мир действительно греховен, и мир в мире действительно царит хаос.
And very often we, as God's people, aren't the people we should be.
И очень часто мы, Божьи люди, не являемся таковыми, какими должны быть.
See, that pastor should have been talking to the elders and telling them the truth. I'm burned out. I'm tired.
Например, в идеале сам этот пастор должен был обратиться к другим пресвитерам и сказать: я уже выдохся, у меня уже нету сил. Что вы посоветуйте мне делать?
So he wasn't being honest himself.
Однако он сам не был честен с самим собой.
This is why church work can really destroy people.
И именно поэтому служение в церкви может истощать людей.
Because the fights can get pretty harsh.
Поскольку часто могут быть какие-то сложные конфликты, сложные ситуации.
And I've met many a man.
И я встречал очень многих братьев, которые с горечью даже думают о церковном служении.
And people can act pretty fleshly in these times.
И в настоящее время очень часто люди поступают по плоти.
So no matter what happens.
Поэтому вне зависимости от того, что происходит.
No matter what the outcome.
Вне зависимости от того, каким будет исход.
You operate in the spirit.
Вы должны действовать в духе любви,
with the fruits of the Spirit.
Будучи движимы Святым Духом, показывая плоды Святого Духа,
with the great Christian virtues.
Показывая христианские добродетели.
And that's what the Lord will judge you on.
И именно по этим критериям Господь будет оценивать вас.
You cannot be a part of the problem.
Вы не должны быть частью этой проблемы.
acting in anger.
Вы не должны усугублять эту проблему, если вы будете действовать с гневом, ответной реакцией,
malicious behavior,
проявляя какое-то негодование.
You cannot act that
невозможно
way.
Это делать.
No matter how fierce it gets.
Какой бы сложной ни была ситуация.
That's why for over 30 years I have pushed the life of Robert Chapman.
Именно поэтому более 30 лет я постоянно и постоянно говорю о жизни Роберта Чапмана.
Yes, make sure you read that book, Agape.
Пожалуйста, прочитайте эту книгу «Руководство в духе Агапы».
It's a model of how to handle.
Это образец, пример того, как подходить к решению церковных проблем.
All right. Said enough.
Хорошо, достаточно по этому вопросу. Number six.
Yes.
Шестой вопрос. Как понять, как осознать, что ты призван на пасторское служение? Возможно ли быть эффективным пастором, не ощущая этого призыва, не ощущая этого призвания?
Well, I think it starts with really a love for the Lord's people.
Я думаю, что осознание Божьего призвания начинается с любви к Божьему народу.
You have this almost natural concern about other people.
У вас появляется буквально естественный, присущий вам интерес и переживание о Божьих людях.
You care about them.
Вы заботитесь о них.
You go out of your way to help them.
Вы оставляете какие-то свои дела, свои заботы, чтобы помочь им. Вы любите церковь. Вы там, на всех ее собраниях. Вы готовы добровольно участвовать в служении. Вы молитесь о церкви. Поэтому это касается сферы желания.
The same thing is true of a missionary.
То же самое касается миссионерства.
How does a person know they're going to be a missionary?
Как человек может осознать, что он должен быть миссионером, призван быть миссионером?
They have a special love for the gospel.
У них есть особая любовь к Евангелию, к благовестию.
They have a big heart for the lost.
У них есть особое сердечное переживание о погибающих.
They have what we call a burden.
У них есть то, что мы называем бремя на душе.
Their eyes look to the world.
Они смотрят на этот мир.
And that burden should be like a flame inside of you.
И это бремя буквально как пламя, которое возгорается в их душе, в их сердце.
Well, the same thing with those who want to shepherd God's.
То же самое касается и тех ситуаций, когда люди хотят заниматься пасторством в Божьей церкви. То есть есть пламя в их душе.
And you just have to do it.
И вы просто обязаны это делать.
Let me give you an example.
Приведу пример.
Here's a lady.
Например, есть женщина, женщине 97 лет. Она в доме престарелых. У нее уже все уже как бы не задерживается у нее во рту, то есть вытекает изо рта. Она даже не знает, как меня зовут. Но я знаю ее уже на протяжении долгого времени. Я очень занят, у меня много дел. Я сейчас вообще в России.
You know,
и я настолько занят, что я даже сейчас в России. Почему, с какой стати я пойду и буду посещать эту сестру? Это кажется настолько неэффективным использованием моего времени.
But why do I know I need to visit that lady?
Откуда я знаю, с чего я взял, что я должен пойти и посетить эту сестру?
Holy Spirit.
Святой Дух.
It's one of God's children.
Святой Дух, который есть в одном из Божьих детей.
She's been someone I've known a long time in our church.
Она была тем человеком в нашей церкви, которого я знал на протяжении долгого времени.
And she has served our church faithfully.
И она верно служила в нашей церкви.
So the Spirit burdens you and just lets you know you better get there, buddy.
Святой Дух просто дает такое бремя, поселяет такое бремя в вашей душе, когда ты осознаешь, слушай, друг, тебе лучше действительно пойти и посетить этого человека.
That's the Spirit giving you the
burden of the
people. И это
именно Святой Дух, когда Он создает определенное бремя, определенное переживание в вашем сердце о людях.
Sometimes it's not something you can even explain.
И иногда это что-то, что даже невозможно объяснить.
Why do you put up with a lot of guff from the people?
Почему вы
complaints from the
people? Почему вы можете стерпеть многие жалобы людей?
The Lord leads you.
Господь просто направляет вас. Вы водимы Духом и можете как бы сносить все эти жалобы, все эти недовольства. Поэтому вот это пламя, вот это бремя, желание, все это, что производит Святой Дух в сердце человека. И я не думаю, что это можно как-то искусственно, самостоятельно создать в своем сердце. Вторая часть этого вопроса – можно ли быть эффективным, не ощущая этого призвания? Это будет ужасно трудно. Поскольку Петр говорит, что это должно быть добровольно и должно быть с сильным желанием, должно быть с пламенностью. А именно таким является Божий стандарт. Поэтому это возможно, но маловероятно для большинства людей.
You have to have spirit motivation.
То есть Святой Дух должен вас мотивировать на это служение.
Let's go on.
Продолжим. Седьмой вопрос. Каковы библейские требования для руководителей малых групп? Для малых групп по изучению Библии, каковы их ответственности? Служат ли такие люди пасторами своих групп? То есть можно ли лидеров малых групп назвать пасторами этих групп? А здесь несколько составляющих в этом вопросе. Прежде всего, руководитель такой малой группы, он должен любить изучение Библии. И он должен быть ответственным в том, чтобы подготавливать урок на эту группу. Он должен быть верным своей группе. И он должен быть готовым всякий раз, когда группа собирается. Поскольку людям нужно совсем немного времени, чтобы осознать, что человек не готов. Очень хороший вопрос здесь в самом конце. Являются ли такие люди, лидеры малых групп, пасторами этих групп?
Absolutely.
Конечно же. Конечно же.
In fact, as a church gets larger,
я бы даже сказал, когда церковь становится больше, вам нужно все больше и больше людей, которые будут осуществлять служение среди паствы. Пресвитеры церкви, они не могут охватить всех людей. Это просто невозможно.
And remember that there are other people who have the gift of teaching, not just the elders.
Также помните, что есть и другие люди, у которых есть дар обучения, дар учительства. Это не только пресвитеры.
And this gift of shepherd would not just be limited to the elders.
И поэтому вот этот дар пасторской заботы, пасторства не ограничен лишь рукоположенными пресвитерами. И также дар руководства Римлянам 12:8 также не ограничен лишь рукоположенными пресвитерами. Скорее всего, у вас есть много людей, у которых есть дар обучения, учительства.
A good church leadership body would want small groups, people in those groups pastoring one another. I call that part of the one another commands.
Конечно же, в хорошей, здоровой церкви руководители церкви, пресвитеры будут желать, чтобы лидеры малых групп были вот именно такими духовными пасторами, чтобы они оказывали духовное попечение над людьми в этой церкви. И я называю вот этот элемент их служения заповеди, которые в Новом Завете передаются словами друг друга.
The apostle Paul is the apostle that Christ revealed the great doctrine of the church.
Апостол Павел был тем апостолом, которому Христос явил великую доктрину о церкви.
He is the apostle to the Gentiles.
Он действительно апостол язычников.
He had heavenly visions.
У него были видения небесные.
And he was taught directly by Christ.
И Христос напрямую сам его обучал.
So my question is this.
И у меня такой вопрос.
What is Paul's vision for the church?
Каким было видение Павла для церкви?
It was never one man who is the clergyman and all of you sit out there passively and listen and pay your dues.
И его видение никогда не сводилось к тому, что есть просто один человек, который является таким священнослужителем, а остальные просто пассивно сидят и не имеют никаких обязанностей. Видение Павла — это тело Христово. И это удивительный план. У каждого члена церкви есть Святой Дух.
In their heart.
У каждого члена церкви есть Христос, живущий в нем.
Every member is to be ministering Christ to other members.
Всякий член церкви должен служить, как Христос послужил бы этому члену.
Paul taught the one anothering.
Павел очень часто говорил о различных обязанностях, которые есть у верующих по отношению друг к другу.
Every member.
Каждый член церкви должен молиться друг за друга. Каждый верующий должен ободрять друг друга. Верующие должны наставлять друг друга. И это удивительно. Представьте себе, побыть в такой церкви. Прийти в такую церковь, где каждый из членов, каждый из верующих оказывает другому верующему служение, которое Христос бы оказал этому верующему. Представьте себе, что вы попали в группу людей, и все бы ободряли друг друга. Все бы служили друг другу молитвой, заботились друг о друге. Разве это не было бы восхитительно? Это была бы здоровая церковь. Это церковь, а тело Христово именно такое должно быть. Однако, спустя несколько столетий после периода апостолов, практически вся церковная жизнь, то есть тело Христово, стало пассивной жизнью. И спасение стало пониматься как что-то распространяемое, раздаваемое верующим через священнослужителей. И развилась очень широкая, очень разнообразная иерархия священнослужителей, священства. То есть полностью противоположно тому, чему учит Писание. И поэтому пришлось ждать 16-го столетия, когда люди сказали, что «но этого нет в Библии». Практически все мы здесь с вами являемся наследниками анабаптистской реформации. Я надеюсь, что вы знаете свою историю. Это прекрасная история. А это история, которая в своем зарождение основывалось на Писании. Что когда люди пришли к убеждению, что церковь — это не просто абсолютно все люди, но это собрание верующих. Что это собрание людей, объединенных Евангелием. Все являются священниками. Все являются святыми. Все являются служителями Христа. Все обладают дарами. Виктор, вы верите в это? Виктор в это также верит. И это то, что называется история анабаптизма. Очень просто все. Назад к Библии. Люди очень и очень далеко ушли от Писания и создали такое пассивное пассивную церковь, полностью зависимую от священства или от духовенства. И такое духовенство должно было просто решать все вопросы. Стало все настолько испорченным, что в 16 веке произошла реформация. Итак, мы все в каком-то смысле наследники реформаторов. Мы те, кто продолжает эту реформацию и это пробуждение. Поэтому продолжайте развитие и ход этой реформации. Здоровая церковь — это та церковь, где каждый член церкви является служителем Христа. Я бы не хотел быть в пассивной церкви. Я хочу быть в живой церкви, где жизнь Христа очевидна. Где верующие рады встречаться друг с другом. Поэтому ни один пастор, не должно быть просто одного, не может быть такого, что пастор или какой-то руководитель создаст все это в одиночку. Это невозможно. Поэтому нам необходимо напоминать верующим, что вы ответственны за свою церковь. Разве не интересно это, что в посланиях Павла он не пишет эти послания к духовенству? Эти послания адресованы общине. И именно община ответственна за свою жизнь, за свое существование. Конечно же, среди людей в общине есть руководители, есть учителя. Однако все несут ответственность. Все ответственны за то, чтобы решать те проблемы, о которых мы с вами говорим. Все должны нести истину и применять ее в жизни. Поэтому мы должны снова и снова напоминать нашим церквям, что каждый верующий ответственен за свою поместную церковь. Ефесянам 2 глава. Каждый должен ходить в доброте жизни. Должен совершать добрые дела, и если человек не ходит, его жизнь не отмечается такими добрыми делами, тогда он ходит в непослушание, живет в непослушании. Ефесянам 2 глава 10 стих. Обратите внимание на контраст. Мы не спасаемся делами, но в тот момент, когда мы спасаемся, мы были предназначены для добрых дел. Мы были предназначены Богом для этих добрых дел. То есть Бог предназначил определенные добрые дела. Нам нужно напоминать церквям снова и снова об этих великих истинах. Я знаю, что люди духовно ленивые. Я знаю, что они не хотят проявлять инициативу и в чем-то участвовать. Однако, когда такое происходит, люди проявляют непослушание. Yeah, we still have about 15 minutes.
Oh, we did seven. I'm done. Seven.
No, we didn't do seven.
We didn't do seven?
No.
That's what I was answering. Can all people be pastors?
Correct.
Yes. Were you sleeping just then?
Да, мы прошли седьмой вопрос. Я ошибся. Восьмой. Number eight. Восьмой. Может ли женщина, девушка вести малые группы в смешанной аудитории? То есть женщина преподавать на малых группах? Может ли преподавать женщина на малых группах, которая состоит, группа состоит из мужчин и женщин? Может ли нехватка братьев быть причиной для такой практики? В идеале, конечно же, нет. В идеале должны братья вести такие группы. Мое мнение, что братья должны заниматься руководством в церкви. И именно они должны учить Божьему Слову, и сестры не должны быть учителями в группах, где есть и мужчины, и женщины. Вторая часть вопроса – недостаток братьев может ли быть как бы недостаток или вообще отсутствие братьев может ли быть как бы оправданием для такой практики? Я говорил вам уже, что разговаривая с миссионерами, можно научиться очень многим вещам. Я очень многому научился, разговаривая с миссионерами. Поэтому сейчас я могу вам рассказать о ситуации в Африке. И там были сестры, например, которые учили мужчин, развивали мужчин ради того, чтобы как можно скорее избавиться от того, чтобы обучать братьев. Просто поскольку никого не было. Но как, будучи благочестивыми сестрами, они знали, что это не идеальная ситуация. Но они знали, что они должны что-то делать. Конечно же, это не оправдание, чтобы продолжать такую практику. Поэтому такие сестры в Африке, они со временем передавали роль обучения братьям. Однако помните, что мы несем служение в очень и очень несовершенной церкви. И поэтому я говорю, что будьте осторожны в том, как вы осуществляете это служение. Поскольку большинство церквей далеко не совершенны. Большинство пасторов или пресвитеров церкви далеко не совершенны. И если вы хотите увидеть в их жизни, в них какой-то изъян, то вам не слишком долго придется трудиться, чтобы обнаружить что-то. Поэтому я говорю людям, что мы совершаем служение в далеко не совершенной церкви. Кстати, а большинство ваших браков также точно такие. Ваши жены мне уже об этом сказали. То есть вы не будете полностью отказываться от брака только потому, что он несовершенен. Вы не будете отказываться от церкви, от церковного служения просто потому, что это церковное служение несовершенно. Вы трудитесь в этой ситуации, и вы стремитесь к совершенству. И даже если на земле вы не достигнете этого совершенства, это не мешает вам стремиться к этому. Я встречаю все больше и больше людей, у которых церкви состоят из одной семьи. Одна семья, две семьи. Я знаю сейчас даже 3-4 таких церкви. Могу сразу назвать такие церкви. Например, есть одна такая семейная церковь. И почему эта церковь организовалась? Они видели проблемы в какой-то церкви. И решили как бы вот организовать свою. И я думаю, что это ужасное свидетельство для детей в этой семье. Поскольку дети учатся функционировать и жить лишь в совершенной церкви. Однако этой совершенной церкви они пока не отыскали. И они думают, что они совершенная церковь. Но это на самом деле ужасное свидетельство для детей. Мои родители всегда хотели, чтобы все было по их. Они говорили, нет, мы должны быть с братьями и сестрами. Было очень много несогласий. Ситуации бывают ужасные. Но Бог прославляется, даже когда вы трудитесь в этих ситуациях. Будьте верными. Просто старайтесь максимально хорошо, насколько это возможно, проповедовать Его Слово, любить Его людей.
А
я думаю, что церковь, в которой вся церковь состоит из одного клана, это несовершенная ситуация, поистине несовершенная ситуация. Поэтому запомните это. Не будьте идеалистами. Иначе вы сведете церковь просто к одному клану, к одной семье. И, конечно же, вы станете папой, а папой римским в такой церкви. И, кстати, я знаю очень хорошо одну семью, где долгие годы отец был служителем, таким священником, учителем. И у них в воскресенье в семье было служение церковное. Жена сидит, четверо детей сидят, и их отец служит им. Я думаю, что это ужасное свидетельство. Человек не может ни с кем другим заниматься. Насколько это несовершенная ситуация? Поэтому вот это то, как есть. Будьте верными. Я думаю, что наше время вопросов-ответов подошло к концу. Мы сейчас споем, да? Нет? Не поем. То есть сейчас мы сделаем небольшой перерыв и затем соберемся для нашей последней сессии через 20 минут.